Говорит Радио Свобода. Ситуация в Грузии. Прямое включение нашего корреспондента. США и Польша подписали договор о ПРО. Сирийский президент предлагает разместить российские базы на территории своей страны. Российские оппозиционеры готовы объединить усилия в противостоянии Кремлю. Очередная история из нашего специального цикла к 40-летию советского вторжения в Чехословакию. Таковы главные темы итогового выпуска «Времени свободы» за среду 20 августа. У микрофона Кирилл Кобрин. Здравствуйте. Итак, этот выпуск программы начнем, как обычно, в последние почти две недели с ситуации на территории Грузии. Довольно сложно сказать, что на самом деле происходит здесь. Российское руководство заявляет, что выводит свои войска и обещает завершить этот процесс к 22 августа. В то же время часть российских военных, надев опознавательные значки миротворцев, укрепляется на границе Южной Осетии. Грузинская сторона заявляет, что российские войска не только не уходят, но и даже увеличивают количество блокпостов. Мы попробуем разобраться с тем, что же на самом деле происходит в Грузии. В прямом эфире по телефону сотрудник грузинской службы «Радио Свобода» Коба Ликликадзе. Коба, здравствуйте.
Добрый вечер.
Что происходит? Выводит ли Россия войска? Действительно ли увеличивается количество блокпостов?
Знаете, ситуация в связи с выводом российских военных существенно не изменилась, потому что вот первая половина была информация сегодня, что около горы было снято 3 блокпоста, но потом уже появилась вот к концу уже дня информация о том, что другая часть российской бронетехники дислоцируется и укрепляется где-то в сторону вот Сачхеры, это которая граничит, вот это грузинский город, который граничит с Чавой. То же самое происходит в село Игуэти, который вот линия соприкосновения, начиная от Тбилиси и ближе уже к горе. Там тоже вот в первой половине дня 3 БТР спустилось из Ленингоры, затем там потом добавилось 4 бронетехники. Вот такие маневры идут по всем тем местам, где обосновались блокпосты российских военнослужащих. В селах, это уже западная Грузия или ближневосточная Грузия, в горы, российские вооруженные силы заявляли, что они постепенно покидают, их число уменьшается, но грузинская сторона настаивает на то, что наоборот, посты увеличиваются, и информация самая противоположная, начиная из Фоты, из Сенаки, из Угдиды, и потом заканчивая в горы и Игуэти. То есть постоянно идет передислокация. Причина этого очень сложно оценить. Ну, наверное, надо дождаться все-таки 22 августа, когда по обещаниям президента Медведева должны уже начаться выводиться российские войска на те позиции, которые они занимали до 6 августа. Но пока я был очевидцем, допустим, рядом горы, там грузинские села, где они так обосновались, прочно обосновались эти блокпосты, что очень сложно их называть временными. Они окопались, окопались как живая сила, так и броневая техника. Но с другой стороны, если будет приказ, российские офицеры, которые ответственны за блокпосты, Игуэты и потом дальше уже горы, они обещают, что вывод будет так скоропалительный, и это займет всего лишь полчаса.
Спасибо, Коба. По телефону в прямом эфире «Свободы» сотрудник грузинской службы нашего радио Коба Ликликадзе. Война и российская оккупация значительной части страны создали в Грузии тяжелую экономическую ситуацию. И это при том, что до конфликта эту страну считали наиболее динамично развивающейся экономикой региона и хорошим местом для иностранных инвестиций. О том, как обстоит дело сейчас и восстановимо ли в самые краткие сроки грузинская экономика. Георгий Кабаладзе, наш корреспондент в Тбилиси.
Экономические последствия российско-грузинского конфликта в Грузии пока остро не ощущаются. Нет очередей за продуктами. Пока не рухнула финансовая система. Однако эксперт по экономике Георгий Хухашвили считает, что если война будет продолжаться, грузинская экономика может не выдержать нагрузки.
Есть серьезные проблемы, есть риски, конечно же, как краткосрочные, так и долгосрочные. Но пока что административными и разными методами удается сдержать ситуацию. ситуацию. Сейчас главный враг поддержания стабильности в этой сфере, я думаю, это паника. Паники пока что нет. Грузия, исходя из своего расположения, имеет возможность поставлять продукты первой необходимости как с востока, так и с запада. Так что пока что удается ситуацию сдерживать. Но если не решится вовремя эта проблема, продлится где-то неделю, две недели, но после этого, конечно же, может начаться обрушение всей системы. В финансовой сфере, да, сейчас административными методами удается сдержать негативные процессы. В банковской сфере, то есть здесь работают некоторые ограничения на выдачу кредита, на какие-то лимиты, то есть овердрафты и так далее и тому подобное. Это неизбежное зло, скажем так. Проблема должна быть закончена, скоро.
Господин Хухашвили убежден, что война, конечно же, сказалась на инвестиционной привлекательности страны.
Что касается долгосрочной перспективы, многие инвесторы, наверное, кто, может быть, теоретически собирался идти в эту страну, с их карты инвестиционной мы исчезнем, к сожалению. Многие будут сворачивать свои, значит, бизнесы в Грузии. То самое плохое, то, что мы под ударом оказалась геополитическая функция Грузии как транзитной страны. И, в принципе, здесь возникает очень много вопросов, потому что сейчас ломаются контракты. Мы знаем, что не по железной дороге, не по трубе сейчас ничего не поступает по этой территории. Есть высокие политические риски. Исходя из этого, конечно же, здесь мы стоим сейчас под риском потерять геополитическую функцию.
Однако главным итогом войны Георгий Хухашвили считает срыв осуществления коммуникационных проектов по транспортировке нефти и газа из бассейна Каспийского моря на запад, минуя Россию, через территорию Южного Кавказа.
Те проекты, которые уже работают, я здесь не вижу проблем, потому что эти проекты продолжат работу, но понимаете, в чем дело? Эти проекты все-таки считаются локальными. То есть стратегия развития коридора, она уже останавливается. Но что касается Баку-Тбилиси-Джейхан или Эрзурум, то есть Шахтениз-Тбилиси-Эрзурум, эти проекты, конечно же, будут работать, но это капля в море. У нас были более амбициозные проекты, не только у нас, а у всего европейского сообщества. Были планы, чтобы Грузия и Азербайджан стали неотъемлемой частью единой энергетической системы безопасности Европы. Но вот здесь возникают серьезные вопросы. Я имею в виду связь Европы с Центральной Азией в обход России, что принципиально важно для обеспечения безопасности Европы.
Заявил Георгий Хухашвили в эксклюзивном интервью «Радио Свобода». Георгий Кубаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Продолжим тему. О масштабе ущерба, нанесенного экономике и инфраструктуре Грузии, рассказывает международный редактор французского телеканала «Франс-24» Роб Парсонс. Он находится сейчас в Тбилиси.
Главной целью русских была, судя по всему, железная дорога. Два моста были взорваны, поступают сообщения о минировании еще нескольких мостов. Но кроме железной дороги, играющей, кстати, стратегическую роль не только для Грузии, но и для Армении, Азербайджана, особенно для Армении, очень зависящей от нее, цель русских – порт Поти, тоже стратегический объект для всех трех государств Закавказья. 18 августа российские войска на короткий период покидали Поти, однако вернулись 19 августа вместе с бронетехникой и военными кораблями, а затем начали демонтировать оборудование и уничтожать грузинские корабли.
Как можно оценить нанесенный ущерб, если смотреть на страну в целом?
Серьезный удар нанесен по важнейшим объектам стратегической системы обороны, которая создавалась на базе Синаки. Кроме того, разрушены полицейские участки в населенных пунктах, захваченных российскими войсками, таких как Гори, Зугзиди, Синаки, Ахалгори к северо-западу от Тбилиси. В первые дни конфликта были разрушены цементные заводы рядом с Гори и соседним городом Каспи. Европейцы и американцы обещали оказать помощь в восстановлении инфраструктуры. Однако до того, как как помощь будет оказана, грузинская экономика будет испытывать серьезные трудности.
С точки зрения прекращения иностранных инвестиций, игравших столь важную роль,
они совершенно необходимы для роста экономики Грузии. Она только-только начала подниматься. Здесь самое либеральное налоговое и инвестиционное законодательство. И в Грузии надеялись, что признаки экономического роста привлекут еще больше инвестиций. Собственно, так и происходило. Но сейчас нет сомнений, что рейтинг инвестиционной привлекательности Грузии упадет, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. Возможно, уже в среднесрочной перспективе все пойдет на лад, особенно при поддержке США и Европейского Союза. Но сейчас нет сомнений в том, что индекс делового доверия резко упадет.
Рассматривают ли грузинские власти это как целенаправленную попытку разрушить экономику страны?
Я говорил с заместителем министра обороны Грузии и спросил, что он думает по поводу российской стратегии в Грузии. Он сказал, что основных целей, похоже, две. Смена режима, смещение президента Саакашвили с одной стороны, и с другой стороны, разгром экономики Грузии, нанесение ей такого ущерба, от которого оправляться пришлось бы в течение многих лет. Как раз этим русские занимаются, увиливая под разными предлогами от требования ЕС вывести войска в соответствии с оговоренными сроками.
Рассчитывает ли Грузия на большую иностранную помощь?
Нет сомнения в том, что Грузия рассчитывает на огромную помощь, когда все это закончится. Она была обещана США и Европейским Союзом. Конечно, прежде всего мы должны оценить масштаб ущерба, что возможно только после полного вывода российских войск и получения гарантий того, что все это не повторится снова. Многое может произойти, прежде чем начнет оказываться помощь. Но нет сомнения в том, что возвращение Грузии на тот путь, по которому она шла до начала конфликта, чуть больше недели назад, во многом зависит от поддержки из-за рубежа.
Международный редактор французского телеканала «Франс 24» Роб Парсонс.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Сопоставимы ли масштабы гуманитарных катастроф, вызванных войнами в Чечне и Южной Осетии? Об этом говорим с бывшим депутатом Госдумы, добровольным заложником в Буденновске Александром Осовцовым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Этот выпуск продолжит разговор о дипломатических и военных последствиях конфликта на территории Грузии, пусть и самых отдаленных. Президент Сирии Башар Асад прибывает с визитом в Россию. В Сочи он проведет переговоры с президентом России Дмитрием Медведевым. Перед поездкой Асад дал несколько интервью, в которых, в частности, высказался в поддержку действиям Москвы в отношении Грузии и выразил надежду, что сближению России и Запада пришел конец. Более того, Асад предложил использовать сирийский порт Тартусе для базирования российских военных кораблей, в том случае, если им придется покинуть Севастополь. Он также не исключил возможности размещения российских ракетных комплексов «Искандер» на сирийской территории. Впрочем, он подчеркнул, что подобного рода запросов из Москвы еще не поступало. Московский востоковед, профессор Института востоковедения Ирина Звигельская, считает, что ничего нового в предложениях Башара Асада нет.
Надо прямо сказать, что вопрос об этой базе, он возник не вчера. И если мы посмотрим, то писали эксперты несколько лет назад, то вопрос о том, что нам необходимы порты и базы в теплых морях, они стояли постоянно, особенно с учетом сложного положения флота на Черном море. И сейчас, как вы знаете, ситуация еще более обострилась. Украина выдвинула целый ряд претензий. Но так или иначе, это все затрудняет базирование. Поэтому обрести еще какую-то базу, которая, так сказать, кроме того, будет способствовать продвижению в другие моря, что, собственно, происходит со флотом в любых других крупных стран. Это вопрос важный. И этим, кстати, определяется значимость Сирии. один из факторов, который определяет ее значимость для России, это именно готовность Асада предоставить такое.
Но с точки зрения самого Асада, это действительно тактическое заявление, какой-то его шаг в этой игре, либо это какой-то важный долгосрочный проект?
Я думаю, что с точки зрения Асада, это предложение обеспечило бы ему большую уверенность. Понимаете, у него позиции сложные. Он вовлечен, как мы знаем, достаточно сложный конфликт. Более того, Соединенные Штаты Америки все-таки относятся к нему с очень большим подозрением. И ему нужно балансировать, ему нужно быть уверенным, что его позиции будут подкреплены. Мне кажется, что в этом плане это можно рассматривать как весьма долгосрочную идею.
В этой игре есть еще очень важный и уже названный президентом Сирии игрок. Это Израиль. У Израиля хорошие отношения с Россией. Россия рискует таким образом, разместив базу на сирийской территории, рискует ухудшить это отношение?
Я не думаю, потому что Израиль прекрасно понимает, что если там будет размещена база, то она прежде всего будет обслуживать, собственно, российские интересы, а вовсе не сирийские, не интересы других арабских стран. Это раз. А во-вторых, в общем-то, я думаю, что объяснить Израилю, особенно в нынешней ситуации, зачем нам это надо, не составит большого труда.
Иными словами, это предложение Асада не было, во-первых, неожиданным, во-вторых, не сыграет какой-то принципиально новой роли в ситуации на Ближнем Востоке, прежде всего в отношениях Сирии, Ливана и Израиля.
Мне кажется, что само по себе предложение, поскольку об этом заговорил президент, может рассматриваться как новое. Я говорю о том, что в принципе, уже высказывались, что было бы хорошо, чтобы это было. Так что вот с этой точки зрения, в этом нет большой неожиданности, что эти варианты так или иначе прокручивают. Что касается вот ближневосточного конфликта, мы, так сказать, все-таки говорим о нем, но мне кажется, что здесь не надо это все-таки связывать напрямую. Я еще раз говорю, что если там и будет российская база, ее задача не сводится к тому, чтобы обслуживать интересы арабских государств или если бы там ни было еще.
Мнение профессора Московского института востоковедения Ирины Звигельской. Подробнее о военном и военно-политическом аспекте предложений Сирии и перспективах размещения российских ракет и кораблей на сирийской территории я побеседовал с заместителем главного редактора сетевого ежедневного журнала военным экспертом Александром Гольцем. В предложении сирийского президента есть две составные части. Первое – это предложение предоставить сирийский порт для того, чтобы там базировались корабли российского флота. И вторая часть – это о возможности, правда, довольно туманной, отдаленной, размещения ракетных комплексов «Искандер». Вот давайте начнем со второго. Что это за ракетные комплексы и на кого их следует или можно нацелить из Сирии?
Ракетные комплексы «Искандер» – это тактические ракетные комплексы с дальностью 280 километров. Правда, ходят упорные слухи, что при модернизации дальность можно увеличить до 500 километров.
То есть, иными словами, дальше территории ближайших стран, то есть Ливана и Израиля, эти ракеты не полетят, даже если они будут реконструированы?
Ну, наверное, при определенных обстоятельствах их можно нацелить, ими действовать против кораблей 6-го американского флота.
Давайте тогда перейдем как раз к флоту. Насколько российский флот нуждается в такой базе в сирийском порту?
Я думаю, он нуждается в такой базе только в том случае, если мы считаем возможным и необходимым вернуться к тому, чтобы содержать на постоянной основе средиземноморскую эскадру. Как вы знаете, такой опыт был в 70-е и начало 80-х годов. Большого смысла в этом военного я не вижу. С некоторого времени российская политика в военной сфере во многом сконцентрирована именно на пиаре. А это был бы такой вот хороший символ, очередное доказательство того, что Россия встает с колен.
Так же, как и Черное море, Средиземное море – это такое внутреннее озеро, на самом деле, которое замкнуто с одной стороны Стамбулом, с другой стороны Гибралтаром. И естественно, что российский флот, оказавшись там, будет, так сказать, сказать, заперт.
Единственный смысл нахождения там постоянной эскадры – это противостояние шестым флотам. Вот когда был Советский Союз, и мы всерьез предполагали возможность большой войны, то военные стратегии исходили из того, что с кораблей шестого флота могут подняться самолеты-носители ядерного оружия для нанесения удара по Советскому Союзу и быть осуществлены пуски ракет с подводных лодок. Большого смысла сейчас в существовании такой эскадры я не вижу.
Некоторые эксперты, правда, не военные, а в основном политологи, говорят о том, что перебазирование или открытие российской военной базы в сирийском порту станет, ну, некоторым ответом на те неприятности, которые у российского Черноморского флота с базированием в Севастополе происходят.
Надо все-таки понимать, что база на сирийском побережье потребует гигантских вложений для того, чтобы хотя бы в минимальной степени соответствовать тому, что Россия может потерять Севастополь.
Вы как военно-политический эксперт, если хотя бы одно из этих предложений будет обсуждаться и будет достигнута договоренность между Сирией и Россией, кто от этого больше выиграет, Россия или Сирия в военно-политическом плане?
Я думаю, конечно, что в большей степени Сирия. Ну, не секрет, что в отношении этого государства имеются большие претензии у многих стран. И вот сейчас как-то получается, что в момент напряженности между Россией и западными странами вокруг войны в Грузии, вот эти страны, как их теперь политкорректно называют, проблемные страны, они очень бы хотели получить Россию в качестве вот своего вождя.
Российское руководство в последнее время очень часто использует такое словосочетание «асимметричный ответ», «асимметричный ответ на размещение системы ПРО» и так далее. Так вот, может быть, этот шаг и есть один из типичных для российской внешней политики последнего времени асимметричных ответов?
Только с военной точки зрения он вполне бессмысленный, потому что... Ну, даже если допустить, что мы получим базу на сирийском побережье, корабельный состав Черноморского флота несопоставим с мощью шестого флота США. Угрозы сколько-нибудь серьезные он для этого флота представить не может. Так что этот асимметричный ответ, как замечу, и большая часть наших асимметричных ответов носит пропагандистский характер, ориентированный на внутреннюю российскую аудиторию.
Мнение московского военного эксперта, заместителя главного редактора сетевого ежедневного журнала Александра Гольца. Напомню, вы слушаете программу «Время свободы», итоговый выпуск за среду, 20 августа. Вот главные темы второй половины часа. Мы продолжим разговор о дипломатических и военно-политических последствиях российско-грузинского конфликта. США и Польша подписали договор о ПРО. Российские темы. Оппозиционеры в России готовы объединить усилия в противостоянии Кремлю. Очередная история из нашего специального цикла к 40-летию советского вторжения в Чехословакию. Лики российского экстремизма. Экстремизм и радикальное современное искусство. Что сегодня происходило на Олимпиаде в Пекине. Программу продолжим после заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20:30.
Радио «Свобода». Новости.
Крупная авиакатастрофа произошла в аэропорту Мадрида. Поступают сообщения о многочисленных жертвах среди пассажиров самолета испанской авиакомпании Spanair, который направлялся в Лас-Пальмас на Канарских островах и разбился при попытке взлета. МВД Испании подтвердило гибель 45 человек. Однако, по данным испанских СМИ, число жертв может достигать 140. В ходе грузино-осетинского конфликта были убиты 133 мирных жителя Южной Осетии, заявили в Следственном комитете при прокуратуре России.
При этом сообщается, что многие захоронения не учтены. Соединенные Штаты призывают Россию ускорить вывод войск из Грузии. «Мы видим некоторые признаки вывода войск, однако их немного», — заявил представитель Белого дома Гордон Джондро. Парламент самопровозглашенной Республики Абхазия сегодня на внеочередной сессии принял обращение к руководству России с просьбой о признании независимости. В Варшаве сегодня подписано соглашение между США и Польшей о размещении на польской территории элементов американской системы противоракетной обороны. Турция дала согласие на проход через проливы Босфор и Дарданеллы трех кораблей ВМФ США с гуманитарной помощью для Грузии. Страны «Большой семерки» заявили о готовности помочь Грузии в восстановлении ее экономики после конфликта с Россией. Басманный суд Москвы выдал санкцию на арест бывшего начальника Главного следственного управления Следственного комитета при прокуратуре России Дмитрия Довгия. Ранее суд согласился возбудить против чиновника уголовное дело. Довгий был задержан в понедельник по подозрению в получении взятки 750 тысяч евро.
20:32 в Москве. Сегодня среда, 20 августа, в эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин, и мы продолжим разговор о международных последствиях конфликта между Россией и Грузией, пусть прямо не касающимися Тбилиси. Сразу после вторжения российских войск в Грузию польское руководство, осудив Москву, заявило о готовности срочно подписать договор о размещении у себя элементов системы американской противоракетной обороны. Напомню, Москва резко выступает против этого плана. И вот сегодня в Варшаве госсекретарь США Кондолиза Райс и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский подписали этот документ. Аналитики считают, что ускорение переговоров по этому договору и быстрое согласие польской стороны стали следствием конфликта России и Грузии. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Варшаве Алексей Диковицкий.
В Варшаве Кондолиза Райс назвала Польшу одним из лучших союзников США. Выступая на церемонии подписания соглашения в канцелярии польского премьер-министра, госпожа Райс заявила, что американская система противоракетной обороны укрепляет безопасность не только Польши и США, но и всего Североатлантического альянса. Система противоракетной обороны не направлена против кого-то. Это система для нашей обороны. Я рада, что нам удалось перейти к соглашению. Да, переговоры иногда были трудными, но они никогда не были недружественными. В свою очередь, премьер-министр Польши Дональд Туск подчеркнул важность записи в соглашении о стратегическом характере отношений Варшавы и Вашингтона. США обязались обеспечить безопасность Польши и американским элементам, размещенным на польской территории. Польша и США будут действовать вместе в случае появления военных и невоенных угроз со стороны третьих стран. Стратегическое сотрудничество усилит безопасность Польши и США.
И Станов Зъединённых.
Согласно подписанному соглашению, на территории Польши будут размещены 10 американских антибаллистических ракет. США обязались также передать Польше ракетные установки «Патриот» и оказать помощь в модернизации польской армии. Госсекретарь США провела в Варшаве переговоры с президентом, премьером, министром иностранных дел и спикером Сейма Польши. По мнению спикера Бронислава Комаровского, с сегодняшнего дня отношения между Польшей и США будут иметь совершенно иной характер.
То есть умова международная.
Это международное соглашение, которое будет ратифицировано польским парламентом в обычном порядке. Пока нет сигналов от американской стороны, когда соглашение будет ратифицировано там, когда его подпишет президент.
Ратификации через вложение подписом президента,
сказал Комаровский. Между тем, по мнению политолога Яцка Новицкого, события в Грузии позволили и правительству, и обычным полякам воочию убедиться, для чего им нужен более тесный союз США, и в результате ускорили подписание соглашения.
От реакции Станов Зъединённых.
От позиции США зависит, сможет Россия реализовывать свою уже новую доктрину влияния на своих ближайших соседей или нет. По моему мнению, наш курс на близкий союз США оправдан. Примечательно, что согласно опубликованным сегодня данным опросам общественного мнения, на вопрос, какой страны полякам следует опасаться, больше всего 65% респондентов ответили России. Каждый пятый упомянул Иран и Северную Корею, а 15% назвали такой страной Германию. В свою очередь, 3/4 поляков выступают за прием Грузии в НАТО, а 63% больше, чем когда-либо, поддерживают идею размещения части американской системы ПРО на территории Польши.
Ситуация в Грузии вплывала на...
Ситуация в Грузии ясно показала, что на самом деле самостоятельно мы не сможем защищаться. Смотрите, как изменилась ситуация. Германии мы благодарны за помощь коммунистические времена, за помощь при вступлении в НАТО и ЕС. В свою очередь, Россия показывает силу там, где этого делать не нужно, поэтому и проигрывает в глазах людей, особенно в так чувствительной к таким вещам в стране, как Польша, считает политолог Яцек Новицкий. Антивоенные организации заявляют, что будут продолжать бороться против размещения в Польше части американского щита. Я призываю наше правительство поддержать мирные инициативы, инициативы по разоружению. Это гораздо важнее, чем подталкивать вперед гонку вооружений, заявил лидер организации «Стоп войне» Мати Вечерковский.
Алексей Диковицкий, наш корреспондент в Варшаве. Итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжит российские политические темы. Оппозиционные партии, политические движения, Союз правых сил, Российский народно-демократический союз и Республиканская партия договорились о координации в целом спектре действий, в том числе и при проведении оппозиционных акций и в ходе выборов всех уровней. Соответствующее заявление подписали лидеры этих организаций Никита Белых, Михаил Касьянов и Владимир Рыжков. Среди участников соглашения нет партии «Яблоко», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Карина Гомеров.
В конце июля в штаб-квартире Московской Хельсинской группы по инициативе ее председателя Людмилы Алексеевой состоялась встреча руководителей общественно-политических организаций демократической оппозиции Никиты Белых, Михаила Касьянова, Сергея Митрохина и Владимира Рыжкова, на которой и возникла идея подписания заявления о координации усилий по всему спектру политической работы. И вот сегодня этот документ появился на свет, правда, без участия «Яблока». Авторы настаивают, в числе прочего, на реальной, а не имитационной борьбе с коррупцией во всех эшелонах власти. Заместитель председателя президиума РНДС Константин Мерзликин поясняет.
Мы не видим на сегодняшний день никаких реальных усилий, поскольку системное решение по борьбе с коррупцией может быть связано только с какими-то политическими серьезными решениями, а не с какой-то пропагандой и какой-то трескотней на эту тему, а не серьезной системной работой. Борьба с коррупцией на сегодняшний день носит чисто имитационный характер. 22-го, то есть послезавтра, в пятницу, состоится общественная акция, это митинг, посвященный 17-й годовщине событий августа 91-го года. Мы рассматриваем эту совместную акцию как первую такого рода акцию, совместную в рамках фактически вот принятого заявления.
У вас остается надежда на то, что вы пишете в своем заявлении, на что вы надеетесь, что все это может свершиться в России мирным, демократическим путем?
На сегодняшний день другого пути нет, поскольку если будут какие-то немирные и недемократические пути, то результаты будут непредсказуемы. Мы против революции, мы против действий, выходящих за пределы Конституции. Другое дело, что власти попирали наши конституционные права.
Константин Мерзликин. Партия «Яблоко» совместное заявление не подписала. И вот почему. Сергей Митрохин.
Я считаю, что это заявление очень поверхностное. В день годовщины августовского путча нужно все-таки анализировать, вспоминать историю. Нужно выяснять, почему демократия проиграла в России. В 91-м году были огромные надежды, связанные с демократами. После этого эти надежды были жестоко обмануты. И сегодня, по сути, страна перешла в авторитарную фазу развития. Поэтому, когда мы вспоминаем эту дату, мы, видимо, должны делать какие-то выводы из уроков истории. А в этой декларации нет никаких выводов и нет никаких уроков. Там просто написано, что в стране авторитаризм, давайте с ним бороться опять. Нам эта логика кажется очень поверхностной. Предложили поправки в эту декларацию довольно серьезные. В этих поправках мы написали о том, что в 90-е годы политика Ельцина и его окружения, идея демократии была дискредитирована. И мы предложили признать ошибочным тот политический курс, который проводился Ельциным под знаменем демократии. Ошибочно признать и то, как проводилась приватизация, и то, как была развязана война в Чечне, совершенно бессмысленная, и многие другие ошибочные шаги, которые тогда предпринимались, которые привели к чудовищному социальному расслоению, которые привели фактически к тому, что пришлось Ельцину отдать страну в руки ФСБ. Вот мы все предложили всем демократам признать свою ответственность за то, что демократия проиграла, а также дать гарантии народу России, что под демократическими знаменами такое никогда больше не повторится. И предложили лозунг для объединения демократов «Свобода и справедливость». И будем предлагать свой проект этой декларации.
А к этому совместному заявлению заявлению не присоединяетесь?
Нет, ну потому что, во-первых, не была не принята ни одна наша поправка к этому совместному заявлению. Смысл этого заявления – назад к Ельцину. Мы хотим идти вперед к свободе и справедливости.
В деталях проект своей декларации партия «Яблоко», сообщил ее председатель, доведет до общественности. Лидер СПС Никита Белых аргументирует.
Задача этого заявления, да, – это показать общественности, что мы готовы сделать первый шаг навстречу друг другу. Более того, совершенно понятно, что по оценке 90-х годов у нас общей позиции сейчас не будет. Да? И, собственно говоря, пытаться сейчас эту тему обсудить снова и снова скорее приведет к тому, что мы будем констатировать разные позиции и разные точки зрения по этим вопросам.
Резюмируя, Митрохин сказал, что вы зовете назад к Ельцину, а Яблоко зовет вперед к свободе.
Мы как раз за то, чтобы вместе делать будущее. Мы как раз исходим из того, что если у нас есть одинаковое понимание текущей ситуации, одинаковое представление о том, что делать дальше, то это уже является условием для консолидации. Это вопросы такого риторического характера. Я думаю, что мы в конечном итоге все равно договоримся о том, каким образом мы будем нашу совместную деятельность осуществлять.
Надеется Никита Белых. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Нашу программу продолжит историческая, актуальная, очень актуальная тема. 21 августа исполнится 40 лет вторжения войск Варшавского договора на территорию Чехословакии. Танки положили конец Пражской весне 1968 года. Мы продолжаем серию историй в рамках программы «Время свободы» о событиях 40-летней давности. О мероприятиях в Праге и других чешских городах, посвященных драматической дате. Наш корреспондент столицы Чехии Александр Вагнер.
И приехали танки. Так называется выставка, организованная Национальным музеем Чехии в сотрудничестве с Военно-историческим институтом. Основные экспонаты выставлены на Васовской площади. Здесь есть и плакаты, которыми жители Праги заполнили тогда весь город. Эпиграфом к выставке служит надпись, которую кто-то оставил на стекле витрины одного из магазинов. «Покажите своим детям музей, пусть не забудут», рассказывает директор Национального музея Чехии Михал Лукеш.
Народним музеем vlastně stalo trošku obětí té invaze, bylo sovětskými vojáky rozstříleno, vnímáno.
Национальный музей стал своеобразной жертвой вторжения. Советские солдаты его, что называется, расстреляли, поэтому он является символом тех событий. Мы решили передать атмосферу того времени. Мы выставили плакаты и фотографии тех надписей, которые люди оставляли на Васовской площади в августе 1968 года. Тут стоит и табачная лавка из нашей коллекции, где можно посмотреть газеты, которые выходили в то время. Ну и, конечно же, танк. Точно такой же модели, какую использовала советская армия. Без него сложно сделать историческую реконструкцию. Прага была полна танков. На фасаде Национального музея при помощи световых эффектов более выразительно видны следы от пуль, которые остались до сих пор. Вот что вспоминает о том, что происходило в Праге во время вторжения, очевидец Иржи Индра, ныне сотрудник Института современной истории Чехии.
Было полно плакатов. В тех первых годинах они не.
По всему городу было множество плакатов. В первый день их еще не успели сделать, потому что многие были на улицах. А в последующие дни они были в Праге повсюду. Некоторые на русском языке. Например, «Иван, отправляйся домой, тебя ждет Наташа». Были и надписи на стенах домов. «Москва, 2000 километров» и «Стрелка». Одна из надписей гласила: «Ленин, Брежнев сошел с ума». Это была единственная возможность выразить свой протест, потому что люди вышли на улице противостоять солдатам с автоматами, полностью безоружными.
Мели скутечне еном голые руки.
В фойе Национального музея выставлено множество фотографий, документирующих то, что происходило на улицах многих оккупированных городов Чехословакии. Фотографировать в то время было непросто. Технику конфисковывали, пленки засвечивали, а вывести снимки из Чехословакии за границу после этих событий удавалось только нелегальным путем. Тем не менее, многое удалось сохранить. Некоторые пленки люди передали в дар Национальному музею. Кроме фотографий, демонстрируются исторические съемки тех событий. На выставке «И приехали танки» представлены документы, связанные с периодом Пражской весны, а также личные вещи Александра Дубчика, главного идеолога экономических и социальных реформ, в то время занимавшего пост главы Коммунистической партии Чехословакии. Среди экспонатов и личные вещи Яна Палаха, совершившего самосожжение в знак протеста против вторжения в Чехословакию войск Советского Союза и Варшавского договора. Продолжает Михаил Лукеш. Смысл этой выставки — напомнить о событиях 1968 года и их последствиях. Мы никого не хотим попрекать и, наоборот, не хотим сделать кого-то героем. Просто считаем, что об этом нельзя забывать. Я надеюсь, что Россия сегодня свободное государство, к прошлому режиму тоже относится иначе.
К тому минулому режиму не относится.
Если по Васовской площади спуститься к Староместской, то в здании Пражской мэрии можно посетить еще одну выставку под названием «Вторжение 1968». На ней представлены снимки фотографа Йозефа Коуделки, которые были опубликованы многими ведущими изданиями мира как свидетельство о произошедшем. Коуделка в то время находился в Чехословакии и запретил ставить под этими снимками свое имя. Все они были подписаны «Неизвестный фотограф». Свое авторство он впервые признал после смерти отца через 16 лет после вторжения. Слово Йозефу Коуделке. Люди мне часто говорят: ты был храбрым, что в такое время вышел на улицу и фотографировал все, что там происходило. Я себя храбрецом не считаю. Конечно, приходилось убегать, когда слышалась стрельба, потому что, естественно, не знаешь, целится в тебя или нет. Но это не настоящая смелость. Кто действительно проявил мужество и храбрость, это были те 7 человек, которые вышли на Красную площадь в знак протеста против вторжения в Чехословакию. Это были единственные люди из тех 200 миллионов, которые имели в себе сверхчеловеческие силы и вышли на демонстрацию, даже несмотря на то, что знали. Единственный путь, который ему уготован с Красной площади – тюрьма. Событиям Пражской весны посвящен и интернет-портал, созданный Институтом современной истории к 40-летию вторжения. Здесь в онлайн-режиме можно ознакомиться с архивными документами, списком жертв, видеозаписями и полной хронологией событий, рассказывает одна из составителей этих страниц, историк Итка Вондрова. То, что произошло, сегодня расценивается как агрессия по отношению к нашей стране. Меня иногда удивляет, что русские историки называют эти события просто вторжением. Мы все-таки считаем, что это была оккупация. Нас впоследствии не только вынудили вернуться к той системе, которую отвергало большинство, общества. Мы наблюдали, как свои полномочия вынуждены были сложить политики, которых поддерживал наш народ. В Либерце, где в 1968 году состоялись не менее бурные протесты против вторжения советских войск, чем в Праге, танки проедут по улицам города, как и 40 лет назад. Александр Вагнер для Радио Свобода, Прага.
В этой части итогового выпуска программы «Время свободы» мы поговорим о различных разновидностях экстремизма в России. Прошло 6 лет после принятия в стране закона о противодействии экстремистской деятельности. Разным обликам и разновидностям экстремизма посвящен специальный цикл интервью корреспондента «Радио Свобода» Тамары Леленковой. Предлагаем вашему вниманию очередной материал на эту тему, на этот раз об экстремизме и радикальном современном искусстве.
Искусство – это одна из немногих областей, в которых, казалось бы, крайние проявления, если и осуждаются, то вреда не приносят. Однако в нынешней ситуации для того, чтобы отделить проявление творческой свободы художника от проявления экстремизма, требуется решение прокуратуры. В настоящее время в разжигании религиозной вражды обвиняется художница Лена Хейдис. Почти 10 лет, как в ее адрес звучат угрозы, собираются подписи, а подкрепленное экспертизой заявление было подано в прокуратуру. Я спросила художницу.
Проявление искусства как гражданской позиции, это становится уже такой акт политический, даже не столько художественный.
Это художественно-политически возможно. На мой взгляд, искусство всегда связано с политикой. Чушь собачья, когда говорят, что искусство должно быть ради искусства, башни, слоновой кости и так далее. По крайней мере, не идет речь об актуальном искусстве совсем. А настоящее искусство, оно обязательно актуально, оно обязательно связано с политикой, с сегодняшним днем, с завтрашним днем. И оно обязательно должно будить какое-то гражданское самосознание. По-моему, это задача искусства – провокацию вызвать. Провокацию мысли, может быть, точнее. Если этого не происходит, то у искусства, по-моему, актуального нет никакой надобности.
Получается, что действительно такое актуальное искусство, ну, такой род экстремизма в искусстве против экстремизма политического.
Да, наверное, так и есть. Это как некий катарсис, наверное. Ты достигаешь какого-то освобождения, вот прозрения, и освобождаешься от какой-то сильной эмоции, и нет необходимости идти, например, подрывать электрички, устраивать взрывы в жилых домах и так далее, вот на мой взгляд.
Ну, вот так или иначе, получается, что экстремизм, как правило, связан с какими-то национальными вещами.
Да, потому что произведение искусства, радикальное произведение искусства, оно, конечно, будет какие-то глубинные пласты национального самосознания. То есть оно попадает в точку. Если оно попадает в точку, естественно, люди делятся сразу на два лагеря. Тот, кто за это произведение искусства, тот, кто против.
Первым показательным процессом стало дело организаторов выставки «Осторожно, религия», которая проходила в 2003 году в музее Сахарова. В результате Таганский суд Москвы признал сотрудников виновными в разжигании религиозной вражды. Мой следующий собеседник, искусствовед Андрей Ерофеев, участвует в похожем судебном процессе.
Вместо того, чтобы гладить по головке, подтверждать человека в его представлениях, современное искусство опровергает эти представления очень часто. Чем более общество стигматизировано, чем больше оно зациклено на своих убеждениях и не желает обсуждать их, тем более резко настроено искусство. Когда оппонент не желает вступать в диалог, художник начинает делать более серьезные предложения, начинает его теребить, хватать, трясти, иногда даже пытается его как-то поколотить. Не переходит границу физического воздействия, но значит, потрясти, шокировать чем-то.
Даже для России странно, что на художников нападает не государство, а организации граждан с ущемленным религиозным и национальным достоинством. Наверное, в иных обстоятельствах на них никто не обратил бы внимания.
Завтра в программах «Время свободы» Тамара Леленкова продолжит разговор об особенностях экстремизма в России. И в заключении сегодняшнего итогового выпуска программы «Время свободы» о том, что происходит на Олимпиаде в Пекине.
Олимпийская панорама.
Итак, очередной соревновательный день игр. Последние свершения и происшествия на Олимпиаде обсуждает мой коллега Андрей Шароградский и спортивный обозреватель «Радио Свобода» Олег Винокуров.
Олег, сегодняшний день начался, по-моему, очень удачно для российской сборной. Завоеваны сразу несколько золотых медалей. И, в общем-то, среди спортсменов, которые эти медали завоевывали, появились те, кого можно смело называть выдающимися.
Да, конечно, вообще день очень ненасыщенный. Всего 11 медальных комплектов разыгрывается. И когда началось с трех побед россиян, естественно, это очень весомо на общем фоне. Напомним нашим слушателям, что Лариса Ильченко выиграла заплыв на 10 километров на открытой воде. Анастасия Давыдова и Анастасия Ермакова стали победительницами в синхронном плавании среди дуэтов. Ну и Бувайсар Сайтиев завоевал золото в состязаниях по вольной борьбе в категории 74 килограмма. И вот вошел в ограниченный весьма круг действительно легендарных, великих борцов. Он стал трехкратным олимпийским чемпионом, причем интересно, что он не три олимпиады подряд выиграл. Участвовал он в четырех, но одна в Сиднее сложилась для него неудачно, но он вернулся после этого. В общем, победил он в Атланте, в Афинах и теперь вот в Пекине. И стал таким образом третьим в истории советского и российского этого вида спорта, советской и российской вольной борьбы, стал третьим трехкратным олимпийским чемпионом вслед за Александром Медведем и Александром Карелиным, но первым в не самой высокой весовой категории, потому что и Медведь, и Карелин, это же борцы-тяжеловесы, а вот Сайтиев нет. А это по словам всех специалистов, кто знает все тонкости этого вида спорта, это сделать гораздо труднее. Чем легче вес, тем, больше, во-первых, там ротация, тем, во-первых, сложнее этот вес поддерживать на протяжении нескольких лет, нескольких олимпийских циклов. И тем чаще там появляются новые спортсмены, которые готовы бросить вызов действующему чемпиону. Поэтому достижение Сайтиева поистине уникально. Ну и, видимо, это последняя его олимпиада, последний крупный турнир, о чем он, собственно, сам сказал, буквально сойдя с ковра после победной для себя финальной схватки.
Посмотрите на трибуны.
Неужели может быть в жизни более приятные мгновения, когда сотни, тысячи твоих близких людей, и ты имеешь возможность сделать им вот такой подарок? К сожалению, наверное, это последнее возможно. Мои соревнования, горько, немножко печально, но на самом деле не будем об этом.
Вот так говорил после своей третьей олимпийской победы Бувайсар Сайтиев.
Поздравим российского борца, но надо отметить, что и в синхронном плавании золотую медаль можно считать выдающимся достижением.
Да, бесспорно, Анастасия Давыдова и Анастасия Ермакова тоже стали трехкратными чемпионками Олимпийских игр. Ну, мы не будем, естественно, сравнивать эти два вида, борьбу и синхронное плавание. Все-таки в синхронном плавании Давыдова и Ермакова считались явными фаворитками, в общем, главными претендентками на победу. И тут их триумф прогнозировался. В том числе, естественно, и их тренером Татьяной Данченко, хотя она лишний раз подчеркивает, что в этом деле важно не то, как судьи там смотрят или оценивают, а то, как ты сам выполняешь программу. Вот, собственно, об этом она и сказала после победы, которая, как она призналась, была, в общем, достаточно прогнозируема.
Ну, я надеялась на такое преимущество. В первую очередь, конечно, мы не думали об оценках, не думали о том, что нам могут поставить. У нас была первоочередная задача сделать просто очень хорошо свою композицию. Это была задача максимум для девочек. Я им сказала сделать просто очень хорошо прогон. Ну, и я так думаю, что это правильно было, потому что когда думаешь об оценках, как правило, ничего не получается.
Ну вот Анастасия Давыдова и Анастасия Ермакова послушались своего тренера Татьяну Данченко и в результате получили, как мы знаем, высокие оценки, самые высокие на этом турнире.
Ну и отметим тоже, что и третью золотую медаль сегодня для России завоевала спортсменка, которой еще не исполнилось 20 лет, но она уже восьмикратная чемпионка мира. Речь идет о Ларисе Ильченко, которая выиграла заплыв на 10 километров на открытой воде. И что важно, она опередила двух британок, которые заняли, соответственно, второе и третье места. И таким образом сейчас, что касается командного зачета, самая большая интрига в том, сможет ли Россия догнать Великобританию по числу завоеванных золотых медалей. Сейчас у британцев 16 золотых наград, а у россиян 13. Что же касается первых двух мест, тут, по-моему, уже все ясно. У Китая уже 45 золотых наград, у Соединенных Штатов 25.
Андрей Широградский, мой коллега, обсуждал про события и происшествия на Пекинской Олимпиаде со спортивным обозревателем «Радио Свобода» Олегом Винокуровым. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 20 августа. Над ним работали продюсеры Наталья Пахомова и Андрей Амочкин, авторы и ведущие программы Кирилл Кобрин. Я прощаюсь с вами, а вы оставайтесь на волнах свободы. После новостей «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Одна из главных тем – новая книга одного из самых известных чехословацких диссидентов. Не пропустите. Всего доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Отвод частей будет происходить более интенсивно после 22-го.
В декларации содержатся весьма жесткие заявления.
В регионе установился мир, я думаю, очень надолго теперь.
Официальные лица в Литве эти слухи опровергали.
Отряд попал в засаду.
Директор перестал оплачивать нам обеденный перерыв.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».